эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Скинвали. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: возможно ли евроинтеграция Грузии при правлении грузинской мечты? Заявление премьера Гарибашвили заставляет сомневаться в этом все больше. В Сухуми сотни людей вышли на акцию протеста против повышения цен на топливо, объявленную голодающим активистом Джансухом Адлейба. К ним вышел премьер-министр Александр Анквап. В Южной Осетии после смены президента продолжается процесс назначения чиновников. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Кэти Бочуришвили.
Европейский парламент сегодня принял резолюцию с призывом предоставить статус кандидата на членство в Европейском Союзе Украине и Молдове, а также поддержать европейскую перспективу Грузии. Резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента, против высказались 45, еще 14 воздержались. Как сообщает «Европейская правда», в документе парламентарии призывают Европейский Совет предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС безотлагательно. Тоже рекомендуется для Грузии, когда ее правительство выполнит приоритеты, указанные Европейской комиссией. Парламент приглашает власти Украины, Республики Молдова и Грузии недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа, ускорить реформы с целью скорейшего эффективного выполнения критериев членства в ЕС. В резолюции отмечается, что нет альтернативы расширению, которая является более чем когда либо геостратегической инвестицией в стабильный, сильный и объединенный Евросоюз. Депутаты Европарламента также требуют, чтобы процесс расширения был возобновлен и разблокирован в отношении Западных Балкан. Американские реактивные системы залпового огня «Хаймарс» прибыли в Украину. Об этом сообщил в Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил своего американского коллегу Ллойда Остина за эти мощные орудия. «Хаймарс» могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. США объявили о поставке 4 систем. Обсуждается план предоставить еще 4. При использовании определенных типов боеприпасов «Хаймарс» могут наносить удары на расстоянии до 300 километров, однако Соединенные Штаты перед поставкой заявляли, что выступают против того, чтобы Украина наносила удары по целям в России. О готовности поставить несколько современных установок заявляли также Британия и Германия. Украина просит гораздо больше систем залпового огня. Российские военные продолжают наступление к югу от Лисичанска в Луганской области Украины. Они накануне заняли поселки Лоскутовка и Рай-Александровка, примерно в 20 километрах от города. По сообщениям Генштаба Вооруженных сил Украины и главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, российские войска атакуют поселок Волчьяровка к северо-западу от Лоскутовки, а также Золотое, выступ украинской обороны дальше к югу. К западу от него пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового. Российские телеграм-каналы накануне сообщили об окружении украинских сил в Горском и Золотом, двух населенных пунктах к югу от Лисичанска, где украинские военные удерживают позиции с 2014 года. Великобритания расширила санкции против России. Среди новых ограничений запрет на ввоз в страну наличных фунтов стерлингов, а также запрет на техническую помощь, финансовые услуги и услуги брокеров, связанные с экспортом в Россию товаров из черного списка. В списке новых мер, озаглавленном «Уведомление экспортерам», указывается, что запрещен экспорт в Россию следующей продукции: товары и технологии для осуществления внутренних репрессий, компоненты и технологии для производства химического и биологического оружия, морские грузоперевозки и морские технологии, технологии оборудования для нефтепереработки, дополнительные технологии и компоненты для ключевых экономических отраслей в Российской Федерации. Отдельно упоминается о запрете на экспорт в Россию авиационного топлива, а также импорт из России железа и стали.
Эхо Кавказа. Новости.
На фоне сокращения поставок газа из России власти Германии объявили вторую ступень аварийного плана. Об этом заявил в Берлине 23 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек. С этого момента газ в Германии становится дефицитным продуктом. Рынок способен обеспечить заявки на потребление и умеренное пополнение резервов, но это не должно внушать нам ложное чувство безопасности, заявил он. Первая ступень аварийного плана, режим раннего предупреждения, был объявлен еще в конце марта в связи с военным вторжением России в Украину. Второй уровень режима тревоги вводится при возникновении перебоев в газоснабжении либо чрезвычайно высокого спроса на газ. В то же время на этом этапе предполагается, что рынок способен справиться с этими проблемами самостоятельно, без принятия мер нерыночного характера. Например, когда поставщики газа получают право перекладывать резко растущие цены прямо на потребителей. Чехия не станет выдавать визы и вид на жительство гражданам России и Беларуси до конца марта 2023 года. Правительство поддержало предложение чешского МИДа, сообщает чешский Новини. Исключение сделают для поездок с гуманитарной целью. Такая мера призвана защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с военными действиями в Украине и оказать давление на Россию и Беларусь, пояснили власти. Чехия приостановила выдачу виз россиянам и белорусам после военного вторжения России на территорию Украины. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщала, что глава МИД Чехии Ян Липавский пообещал возобновить выдачу виз белорусам.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили продолжает будоражить грузинское общество резкими высказываниями. Не успела страна отойти от его вчерашних выпадов в адрес оппозиции и европейских политиков, как сегодня Гарибашвили вновь повторил тезисы, ставящие под сомнение дальнейшую евроинтеграцию страны. Не дожидаясь окончательного ответа Брюсселя по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС, грузинский премьер назвал решение несправедливым и неоправданным. Активисты из народного движения за евроинтеграцию считают, что на завтрашней акции без кардинальных требований к правительству не обойтись. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
На этот раз обошлось без оскорблений и громких беспочвенных обвинений в адрес конкретных представителей оппозиции и европейских политиков, как это было накануне в грузинском парламенте. Но жаждущих услышать конструктивную речь или хотя бы что-нибудь утешительное от главы правительства Ираклия Гарибашвили хотя бы за считанные часы до окончательного ответа из Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС снова ждало разочарование. Иракли Гарибашвили упорно продолжает следовать линии, которая для многих в Тбилиси и Брюсселе указывает не на путь к Европе, а больше к изоляционизму или к России. В противном случае, зачем нужно было сегодня премьер-министру Гарибашвили, посетив реабилитационный центр в Церуване, выстроить свою речь так, что она наталкивала на единственную мысль – кровь, пролитую грузинами во время службы в международных миссиях и войнах с Россией, в Европе недооценили. Гарибашвили говорил об этом в связи с тем, что 17 июня Еврокомиссия предоставила статус кандидата Украине и Молдове, а Грузии лишь европейскую перспективу.
Аргумент, почему Грузия заслуживала большего и так нельзя было поступать, это те факты, которые я перечислил. Это пролитая нами кровь, наша борьба. Мы трижды воевали против России с тех пор, как страна восстановила свою независимость.
В своей короткой речи к военным глава правительства только вызывал чувство обиды за то, что с Грузией поступили несправедливо.
Конечно, я не завидую ничьим успехам. Напротив, рад успехам украинцев, молдаван и всех остальных. Но Грузия заслуживала большего. Если кто и заслужил большего в этих трех странах, то это мы.
И ни слова о готовности выполнить рекомендации, в результате чего, как сегодня перед началом саммита лидеров Евросоюза, пообещал глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель, Грузия автоматически получит статус кандидата. Напротив, Иракли Карибашвили, обойдя призывы к деполяризации, единению для достижения евроинтеграции, вообще не упомянул ни Евросоюз, ни НАТО. Он предложил военным и всем представителям общественности объединиться вокруг следующей идеи.
Продолжим укрепление нашей страны, армии, оборону нашей страны. И главная мечта, чтобы в один день мы все обрели объединенную, единую, сильную Грузию. Вот это должно быть главной объединяющей идеей для нашей нации и народа.
И как заметили критики, и в этом вопросе Карибашвили обошел стороной тему деоккупации, без которой мало кому представляется восстановление территориальной целостности Грузии, а самому премьер-министру, как на днях он заявил в Дохе, и вхождение страны в НАТО. Но больше всего сегодня в Грузии всех волнует вопрос интеграции с Евросоюзом, поскольку нет никакой уверенности в том, что грузинская мечта будет следовать необходимым для этого реформам, с учетом того, что в течение целого дня представители грузинской мечты хвалили вчерашнее выступление Ираклия Карибашвили и продолжали выпады против политических оппонентов. Председатель партии Иракли Кобахидзе сегодня президента Саломе Зурабишвили из-за ее критики и вето, наложенного на закон о прослушках, сравнил с оппозиционным лидером Саломе Самадашвили.
Саломе Зурабишвили сама ведет кампанию против того, чтобы Грузия не получила статус кандидата. Ее заявление о том, что Грузия отстала в реформах, этому и служит. Мы считаем, что это не Грузия, а Саломе Зурабишвили отстала от кого-то. Саломе Зурабишвили своей риторикой дошла до уровня Саломе Самадашвили.
Последнюю с трибуны парламента накануне премьер-министр назвал предателем Родины. Оппоненты власти убеждены, что из-за вчерашних и сегодняшних заявлений представителей власти у Грузии не осталось малейшего, даже теоретического шанса, что страна получит вместе с Украиной и Молдовой статус кандидата. И, похоже, с этим смирились многие. Сейчас у организаторов многотысячной акции «Домой в Европу» 20 июня другая задача – как заставить власть следовать рекомендациям и стоит ли рассчитывать на то, что в условиях грузинской мечты страна до конца года выполнит рекомендации, говорит глава НПО Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили, который, как и многие представители других НПО, входит в созданное 20 июня новое всеобщее движение за евроинтеграцию.
Важно, чтобы общество консолидированно донесло до власти позицию о том, что или она выполняет условия Евросоюза, или ей придется взять на себя политическую ответственность. Фактически власть не желает выполнять выдвинутые Евросоюзом условия, делают непонятные, неадекватные, выходящие за все рамки заявления, чтобы не выполнять их.
Организаторы завтрашней акции дожидаются окончательного решения саммита Евросовета. Среди них пока нет единого мнения, как быть дальше. Есть сторонники мирных действий, но радикальных требований. Этой позиции придерживается и бывший глава Нацбанка, декан бизнес-школы университета Илии Георгий Кадагидзе.
Нас ждут тяжелые 6 месяцев, когда мы или постучимся в двери Евросоюза, или окунемся в российское болото. Нас ждут 6 месяцев, когда мы должны свернуть олигархию, сменить власть, провести свободные и справедливые выборы, избрать коалиционное правительство и повернуться к нашим европейским партнерам, чтобы сказать о том, что Грузия достойна быть членом европейской семьи, что Грузия выполнила их главное послание. Грузия без олигархов.
Эти слова Кадагидзе 20 июня на митинге у многих вызвали одобрение. Однако часть наблюдателей, обращая внимание на незрелость всего политического спектра, сомневаются, что за оставшиеся 180 дней до конца года власти и оппозиция смогут деполяризовать ситуацию и совместно начнут принимать необходимые для реформ законы. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Лидеры ЕС должны вынести свой вердикт относительно предоставления статуса кандидатов в отношении Украины и Молдовы. До оглашения окончательного решения осталось совсем немного. Но в конечном результате никто не сомневается. Правда, это всего лишь первый шаг на пути к полноправному членству. О саммите в Брюсселе и о том, какие подводные камни есть на пути в ЕС, в материале Владимира Унанянца.
Украина и Молдова фактически на шаг ближе к полноправному членству в Европейском Союзе. Брюссельский саммит, на котором рассматривался вопрос о предоставлении Киеву и Кишиневу статуса кандидатов, по сути, хоть необходимая, но лишь формальность. После того, как Еврокомиссия одобрила заявки этих двух стран, Европарламент поддержал решение главного исполнительного органа Союза. Лидеры ЕС лишь должны были утвердить по факту уже принятое решение. Грузии, которая также претендовала на статус кандидата, придется сначала доказать Брюсселю свои намерения соответствовать стандартам ЕС. До голосования президент Евросовета Шарль Мишель отметил. Это решающий момент для Европейского Союза. Это также геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове и выразим четкую и сильную европейскую перспективу для Украины, Грузии и Молдовы. Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале, сразу после начала российского вторжения. С тех пор процессы развивались стремительно. Накануне саммита президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил о телефонном марафоне с лидерами 11 европейских стран и поблагодарил их за поддержку.
Завтра продолжу такий марафон. Маємо забезпечити максимальну підтримку нашої держави.
Завтра продолжу такой марафон. Мы должны обеспечить максимальную поддержку нашему государству. Ключевое европейское решение ожидаем завтра к вечеру.
Ключове європейське рішення. Очікуємо. Очікуємо завтра. Надвечір.
О том, что для Киева не было интриги в решении лидеров ЕС, дал понять украинский посол в Евросоюзе. При этом Всеволод Ченцов выразил надежду, что и с дальнейшими шагами по принятию Украины в ЕС Союз медлить не будет. Не упустил Ченцов и возможности намекнуть на провал в этом вопросе грузинского руководства, с которым у Киева не очень гладкие отношения.
Giving Ukraine a candidate status will reactivate the process of enlargement.
Предоставление Украине статуса кандидата реактивирует процесс расширения. У нас есть политическая воля, это стремление вступить в ЕС, двигаться вперед. И мы также можем подать хороший пример. Если у вас есть активный кандидат, который, несмотря на войну и разруху, готов двигаться вперед, это тоже хороший стимул, хороший пример для остальных, чтобы наверстать упущенное. Я думаю, что это также сигнал Москве о том, что Украина, а также другие страны бывшего Советского Союза не находятся в сфере влияния России. При этом в Киеве признают, что реальный процесс интеграции в ЕС начнется только после окончания войны. Правда, украинские власти уверяют, что это вопрос месяцев, а не лет, как предупреждали многие европейские политики. В Европе на этот счет нет единого мнения. Часть государств, особенно Восточной Европы, считает, что Украина должна получить членство как можно скорее. Но лидеры из Западной Европы справедливо опасаются спешки, учитывая настроение в первую очередь балканских государств, которые не слишком рады перспективе украинского членства вне очереди. На это, в частности, намекнул канцлер Германии. Германии Олаф Шольц.
Heute Morgen haben wir eine sehr wichtige Diskussion mit den Staaten des westlichen Balkans. Sehr wichtig deshalb, weil seit fast 20 Jahren die.
Сегодня утром у нас была очень важная дискуссия с государствами Западных Балкан. Это очень важно, потому что почти 20 лет государства, граждане и народы западно-балканских государств ждали возможности стать членами Европейского Союза. С моей точки зрения, крайне важно, чтобы теперь это стало заслуживающим доверия обещанием, потому что многие усилия, которые были предприняты в этих государствах, должны фактически привести к присоединению.
Weil die vielen Bemühungen, die in diesen Staaten unternommen worden sind, ja auch tatsächlich in einem Beitritt münden müssen.
Премьер-министр Албании Эди Рама выразился более конкретно.
North Macedonia is candidate since 17 years, if I have not lost the count. Albania since 8.
Северная Македония является кандидатом уже 17 лет, если я не ошибаюсь. Албания 8 лет. Итак, добро пожаловать, Украина. Давать такой статус – это, конечно, хорошо, но я надеюсь, что украинский народ не будет строить иллюзий на этот счет. В любом случае, Европа рассматривает и план «Б». На саммите в том числе обсудили инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового, более широкого формата европейского сотрудничества. Лидер Пятой Республики считает, что этот формат мог бы объединить ЕС с близкими по духу и ценностям соседями, включая вышедшую из блока Великобританию, а также Украину, Молдову, Грузию и балканские страны. Еще в мае Макрон предложил создать расширенный клуб европейских стран, которые бы сотрудничали в политической, энергетической, инвестиционной и транспортной сфере, также в вопросах безопасности. Впрочем, серьезной поддержки инициатива пока не нашла. Так или иначе, кандидатский статус – это лишь первый официальный шаг на пути вступления в ЕС. Многие европейские страны, в первую очередь балканские, а также Турция, имеют статус кандидата в ЕС уже многие годы, однако до сих пор не получили долгожданного приглашения. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев продолжает формировать исполнительную власть. На этой неделе были назначены главы двух из четырех районов и три министра. Мурат Гукемухов следил за назначениями и выслушал экспертное мнение о возможных мотивах этих кадровых решений.
Вторая серия кадровых решений президента стартовала во вторник, когда Алан Гаглоев подписал указ о назначении Дзамбулата Тадаева заместителем председателя правительства, министром экономического развития республики. Дзамбулату Тадаеву 31 год, он выпускник Ставропольского университета, кандидат экономических наук, имеет второе юридическое образование, помимо госслужбы преподает в университете, занимается наукой. Дзамбулат Тадаев был назначен на эту должность 17 марта прошлого года Анатолием Бибиловым. До этого занимал пост первого заместителя главы Минэкономразвития. Назначение Тадаева, вроде бы чиновника из правительства Бибилова, раздражения ни у кого не вызывает. Он не ассоциируется с предыдущим политическим режимом. Скорее, он воспринимается как часть нарождающегося политического класса, молодых, образованных, интересующихся наукой. К тому же они все друг друга знают, общаются, и такое впечатление приходит их время. В тот же день на официальном сайте президента появилось еще два указа о назначении глав администрации Знаурского и Дзаурского районов. Главой администрации Дзаурского района назначена Ванда Тибилова. Знаурский район возглавил Алан Габозов. Оба назначенца никогда ранее должностей не занимали. В политику пришли вместе с Аланом Гаглоевым в его команде. После того, как президент Бибилов не позволил им зарегистрировать партию «Аланский союз», влились в ряды НХАС. На парламентских выборах 2019 года Ванда Тибилова пыталась выставить свою кандидатуру по 12-му одномандатному избирательному округу Дзаурского района, но Центризбирком не дал ей возможности принять участие в избирательной кампании. Тогда партией НХАС было принято решение поддержать на этом участке кандидата от Единства народа Руслана Худжиева. На президентских выборах Ванда Тибилова возглавляла штаб Гаглоева в Дзаурском районе. Кажется, это первый случай, когда в Южной Осетии женщина становится главой района. Ванда Николаевна – бизнес-леди, причем по местным меркам весьма успешная. У нее своя автозаправочная станция на Транскаме. Судя по отзывам, отношение к ней неоднозначное, что вполне объяснимо. Дама с характером, да к тому же успешная. А теперь еще и глава района. Кому такое понравится? Сфера интересов Алана Тамазовича, судя по отзывам, сельхозпроизводство и ритейл. Оба назначенца, как говорится, академии не заканчивали, зато в их активе опыт хозяйственной деятельности и знания района, потому что и Тибилова, и Габозов жили и работали в районах, которые теперь возглавили. Еще одно кадровое назначение вторника. Алан Гаглоев назначил Радмилу Дзагоеву министром культуры. Раде Дзагоевой 44 года, с 97 года в журналистике. В 2013 году указом президента Леонида Тибилова была назначена директором ГТРК ИР. В сентябре 2017 года освобождена от занимаемой должности Анатолием Бибиловым. С января 2019 года начальник отдела развития читает пресс-службы Югостинского госдрамтеатра имени Костахита Гурова. Местные наблюдатели считают, что Радмила Дзагоева могла бы за эти годы добиться большего, если бы не дистанцировалась от политического режима Бибилова. В общем, еще одна дама с характером и признанный в республике профессионал своего дела. В социальных сетях, в группах пользователей, поддержавших на выборах смену режима, назначение Дзагоевой называли доброй вестью. Ее страница в Facebook завалена поздравительными открытками и пожеланиями успеха. Впрочем, не все симпатизанты Дзагоевой сочли кадровое решение удачным. Избранный в 2011 году президент Алла Джоева сравнила это назначение едва ли не с расточительством кадров. Цитирую сокращениями. «При всем моем огромном уважении к этому мастеру пера, мне совершенно непонятно это назначение. И пусть простит меня дорогая Рада, вместо восторженных поздравлений глубочайшее непонимание. Вырвать из очень слабого информационного поля специалиста такого уровня просто удивительно. А ведь надо было всего лишь дать ей рычаги в непосредственной ее профессии. И в добрый путь. Этот танк, в лучшем смысле слова, выведет службу на хороший уровень». Конец цитаты. И, наконец, сегодня Алан Гогоев своим указом назначил Эдуарда Дзагоева министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Эдуард Дзагоев занял эту должность еще при Леониде Кибилове, когда только начинались инвестиционные программы развития Южной Осетии и с тех пор бессменно руководит Минстроем. Дело в том, что министр строительства – это одна из ключевых фигур в реализации инвестпрограммы. Таких в правительстве две – министр финансов и министр строительства. Они напрямую общаются с контрагентами в Москве, погружены во все нюансы взаимоотношений, касающихся реализации инвестпрограммы. Соответственно, и курируют назначение на эти должности партнеры из Москвы, а президенты лишь оформляют их выбор. Вполне понятно, ни о какой текучке кадров там не может быть и речи. Должности занимают товарищи, проверенные временем, пользующиеся доверием партнеров. Собственно, этим и объясняется долгожительство двух министров. Наверное, и Аза Хабалова до сих пор занимала бы должность министра финансов, если бы ее не доконал своими скандалами Анатолий Ильич. Год назад по состоянию здоровья Аза Константиновна отошла от дел. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
С голодающим активистом Джансухом Адлейба и собравшимися на Сухумской площади свободы гражданами встречаются премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазии Александр Анквап и вице-президент Бадра Гунба. В руководстве Абхазии во всех структурах нет ни одного человека, который заинтересован в повышении цен на что-либо, в том числе на топливо, заявил Анквап. Он также добавил, что не имеет отношения к сети автозаправочных станций «Подорожник» и никогда не имел. Джансух Адлиба, выслушав аргументы премьера, заявил, что не доверяет ему. «Ваш маразматический бред я слушать не намерен», — сказал Адлиба главе абхазского Кабмина. Джансух Адлиба голодает уже 12 сутки. Под его требованием к правительству о снижении цен на топливо подписались более 7 тысяч человек. Ранее Адлиба не исключил, что может потребовать отставки премьер-министра. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Грузию не разочаровываться из-за непредоставления статуса кандидата на вступление и продолжать выполнять задачи, чтобы присоединиться к Евросоюзу. Об этом Боррель сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает «Европейская правда». Это признание европейской перспективы. Шаг вперед для них. Они не должны воспринимать его в негативном ключе. Теперь у них есть путь и то, что они должны сделать. График. Так что это важный прогресс. Продолжайте работу, вы на хорошем пути, сказал Боррель. Президенты Литвы и Латвии ответили на обращение своей грузинской коллеги Саломе Зурабишвили, заявив о поддержке евроинтеграции страны. Латвия является постоянным сторонником Грузии на пути в ЕС. Для успеха требуется, чтобы европейская ориентация была единодушной. Под вашим руководством будущая перспектива обнадеживающая, написал президент Латвии Эгилс Левитс в Твиттер. Президент Литвы Гитанас Науседа также пожелал Грузии остаться на европейском пути, пишет агентство «Новости Грузия». Литва поддерживает стремление Грузии к евроинтеграции. Госпожа президент, ценю вашу приверженность осуществлению всех необходимых демократических реформ в Грузии и желаю, чтобы ваша страна оставалась на этом пути, написал Науседа в Твиттер. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил Эдуарда Дзагоева министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Дзагоев занимал должность главы Минстроя и в предыдущем составе правительства. Председателем комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог назначен Константин Елдзаров, пишет агентство РЕС. Ранее главой правительства Гаглоев назначил Константина Джусоева, кандидатуру которого поддержал и Юго-Осетинский парламент.
Региональные новости представила Кетти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми сегодня проходила акция протеста против повышения цен на топливо, объявленная голодающим активистом Джансухом Адлейба. К протестующим вышел премьер-министр самопровозглашенной республики Александр Анквап и вице-президент Бадра Гумба. Между ним и пришедшими завязалась острая полемика. С подробностями Елена Заводская.
На площади Свободы в Сухуми сегодня весь день продолжается митинг, участники которого требуют снижения цен на топливо. Сегодня оно в Абхазии на 10-15 рублей выше, чем в России, и примерно на 10 рублей выше, чем в Южной Осетии. Люди стали стекаться на центральную площадь столицы с утра. К середине дня собралось уже более 500 человек. Один из участников митинга, Батал, рассказал о том, что привело его на площадь и почему он не согласен с доводами правительства, которое уже несколько недель убеждает граждан, что увеличение цен на топливо в Абхазии диктуется ростом цен на российской бирже.
Повышение отразилось очень разительно, как, я думаю, во многих семьях Абхазии, потому что, исходя из моей зарплаты 24 тысячи рублей, львиная часть уходит на топливо.
Насколько вам кажется обоснованным то повышение цен, которое сейчас произошло?
Абсолютно кажется необоснованным, потому что в России идет такая тенденция по снижению цен на топливо, так что этот митинг и волеизъявление народа считаю обоснованными. На сегодняшний день цена одной тонны топлива Ай-92 на бирже в Санкт-Петербурге стоимость 38 тысяч рублей. В одной тонне топлива 1300 литров бензина. Получается, что цена одного литра бензина 29 рублей. Мы слышали так, что с доставкой в Абхазию цена одного литра бензина около 32 рублей с транспортным расходом. Все остальное – это маржинальность наших чиновников. Мы так считаем. Мы можем просто сопоставить те факты, что с появлением новой сети АЗС «Подорожник», так называемый, стало вот очень резкое повышение топлива в Абхазии. До этого, на протяжении всего послевоенного периода, мы помним, что всегда цена бензина была в среднем на 6 рублей дешевле с литра, чем с аналогичным бензином в Российской Федерации. Сегодня она от 12 до 15 рублей выше, чем в Российской Федерации.
Какое решение должно быть найдено?
Обязательно, я думаю, государство должно регулировать цены так, как есть у нас государственная компания «Абхазтоп». Пусть тогда передадут не частным компаниям, а государственным продажу бензина. Потому что вчера выступление гендиректора «Абхазтопа» Рамаза Джопуа, он дал понять, что возможно понижение цены до 49 рублей за литр. Но вице-премьер прервал его и сказал, что это невозможно сделать. Но все-таки мы верим этому человеку, что это все-таки урегулировать возможно.
Вы сегодня что планируете, как долго здесь будет стоять и чего ждете?
Мы все-таки планируем, что высшие чины приедут сюда, услышат глас народа и как-то резюмируют то, что услышат, опять же, и какие-то выводы сделают. Должны они пойти все-таки навстречу к народу простому. Тут все простые, все неравнодушны к происходящему.
Экс-депутат парламента Гиви Кварчия, которого мы тоже встретили на площади Свободы, считает, что общество не доверяет правительству и его решению повысить цену на топливо. Чтобы снять напряжение в обществе, надо пожертвовать коммерческой тайной, говорит он, и позволить экспертам и специалистам изучить документы.
Гиви, что вообще происходит у нас с топливом? Как вы видите эту ситуацию?
Ну, что здесь происходит сперва? Давайте охарактеризуем человека в такой форме. Джин Сухат либо выражает чаяние народа в связи с ситуацией по топливу. Ну, сейчас я не готов экономическими терминами с вами говорить, а чисто логическими суждениями. Вот Южная Осетия и Абхазия – это две такие республики, на мой взгляд, которые одинаково имеют расстояние для России, то есть равно удалены и равно приближены. Я общался с бывшими осетинскими коллегами. Они также говорят, что у них цены поднялись в прошлом году. Очень высоко поднялись. То есть 92-й бензин стоит 48-49 рублей. Здесь логический вывод. Там на заправках по 48-49, а кто продает, там и маржа присутствует. То есть люди зарабатывают, а не гуманитарной раздачей топлива занимаются. На мой взгляд, если Южная Осетия нашла способы для своего народа по такой цене, в связи с повышением в России ставок и пошлин, то, наверное, мне кажется, и здесь можно было бы найти какие-то способы сделать цену ниже. А для этого нужна прозрачность всей документации. И в этом случае, мне кажется, можно было бы пожертвовать некоторыми правовыми моментами в сфере коммерческой тайны ради этой ситуации, мне так кажется. Хотя закон охраняет коммерческую тайну, видимо, из-за этого не разглашается так публично документация. Ценообразование. Давайте честно сказать, Джин Сух, он не специалист в области экономики, и поэтому, чтобы предоставленная документация была оценена, для этого нужны специалисты и эксперты в этой области. Можно было пожертвовать, да, какими-то постулатами коммерческой тайны и предоставить прозрачность, раз идет такое напряжение в большой части нашего населения в связи с повышением цен. И эксперты, и специалисты независимые разобрались беспокойно.
Главный человек топливного протеста, который уже 12-й день не сдается и держит голодовку, требуя снижения цены на топливо. Джин Сух Адлиба считает, что его личный протест за время акции перерос в массовый. Он надеется на то, что все ветви власти откликнутся и сделают шаг навстречу людям.
Мое недоверие правительству превратилось в массовое недоверие. Теперь будем надеяться на то, что они смогут развеять наши сомнения. Будем ждать руководства, пока мы здесь никого не видим, кроме депутатов парламента. 1/3 из депутатского корпуса приходит сюда активно, но большая часть из них здесь не присутствует. Это говорит лишь о том, что надеяться на законодательную власть мне не приходится. Я хочу вообще обратиться к ним, чтобы они пришли сюда. И исполнительную власть хочу попросить, и законодательную власть. На мой взгляд, все они находятся в одной лодке. И в том числе и судебная власть тоже.
В 4 часа дня начался ливень. Мощный поток воды 20 минут поливал центр города. Но люди продолжали стоять. Джин Сух Адлиба через СМИ обратился к премьер-министру Александру Анквабу с просьбой прийти на площадь Свободы и поговорить с участниками митинга. Около 5 часов на площади появился премьер-министр Александр Анквап и вице-президент Бадра Гонба. Вокруг них собрались участники митинга и в бурной и эмоциональной форме высказывали претензии к действующей власти, на которые отвечал премьер-министр. В частности, он заявил, что не имеет никакого отношения ни к АЗС-подорожник, ни к топливному бизнесу.
Ты меня не слышал? У меня бизнеса в Абхазии не было и нет. На меня посмотри.
Ну, естественно, вы скажете, что нет.
Почему нет? Почему ты меня считаешь нечестным человеком? У меня бизнеса в Абхазии не было и нет.
Я в вас не вижу политика, я вижу в вас бизнесмена, профессионального.
Вот я это знаешь, о чем говорит? Мне, может, и надо заниматься бизнесом, не надо заниматься политикой.
Ничего сомнительного в этом нет.
Ничего, конечно, нет.
Бизнесмены тоже уважаемые люди.
Да, абсолютно уважаемые люди.
Но бизнесмен не может править страной.
Ему пеняли на то, что власть не способна руководить страной, и за 30 послевоенных лет пенсии и пособия практически не сдвинулись с места. Как была пенсия 500 рублей, так и остается такой же. Премьеру припомнили и решение повысить тарифы на электроэнергию, и обещание отменить ввозной НДС, которое так и не было исполнено, и 188 тысяч гектаров земли Восточной Абхазии, на которых Абсней Ойл намерена добывать нефть при поддержке министра экономики Кристины Озган. Чем завершилась встреча и были ли достигнуты какие-либо договоренности, пока неизвестно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш корреспондент сообщает из Сухуми, что встреча уже завершилась, и люди с площади разошлись. А мы продолжаем тему. В течение этой недели оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии» трижды вступала в полемику с правительством самопровозглашенной республики относительно необходимости снижения цен на горючее. Правительство ответило оппозиционерам лишь однажды. Активно обсуждалась эта тема с участием представителей исполнительной власти и в парламенте. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В центре внимания абхазского общества в эти дни находится обсуждение проблемы снижения цен на горючие смазочные материалы, катализатором которого стала голодовка на Сухумской площади Свободы общественного активиста Джансуха Адлиба. Пресс-служба оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» дважды, 17 и 22 июня, выступила с комментариями. Первым из них, в частности, говорится: «В Абхазии произошел значительный рост цен на горючее, бензин, солярку и другие виды топлива. И естественно, что такой скачок цен вызвал законное недовольство наших граждан и без того испытывающих массу материальных затруднений. Тем более, что на фоне сдерживания цен в Российской Федерации, то, что позволяет себе наше государство, заняв позицию стороннего наблюдателя и отдав вопросы ценообразования на откуп частным предпринимателям, свидетельствует об отсутствии должной государственной социальной политики». Конец цитаты. Второй комментарий был короче, но жестче. «Наша страна впервые в новейшей истории столкнулась с агрессивным поведением крупного бизнеса в данном сегменте экономики, полностью игнорирующего интересы народа и пытающегося извлечь сверхприбыль в условиях неконтролируемого роста цен на жизненно важные товары и услуги». Слова руководителя госкомпании «Абхазтоп» о том, что не готовы обеспечивать потребителей топливом по более низкой цене, но не находят должной поддержки и понимания, свидетельствует о том, что у новоявленного игрока под брендом «Подорожник» имеются высоко поставленные покровители в правительстве страны. Очевидно, что столь вызывающее поведение компании «Абсней Ойл» на территории Республики Абхазия было бы невозможно, если ее корпоративные интересы не защищались бы в высоких кабинетах. Конец цитаты. На последний комментарий незамедлительно вчера же своим комментарием откликнулась пресс-служба Кабмина Абхазии. Он начинается так: «В связи с тиражированием необоснованных, политически мотивированных и провокационных заявлений по вопросу ценообразования на топливо в Республике Абхазия, еще раз разъясняем ситуацию. Цены на нефтепродукты, поставляемые в Республику Абхазия, складываются из биржевой стоимости в Российской Федерации, экспортных таможенных платежей и расходов на поставку в Республику. Объективные данные должны помочь политическим интриганам понять, что компания «Абсней Ойл» с объемом ввоза чуть больше 5% по определению не может вести себя вызывающе. Более того, Форум народного единства Абхазии и ее политические компаньоны умышленно умалчивают о том, что именно они, находясь у власти, выдали этой компании все разрешительные документы и лицензии. Конец цитаты. Примерно те же аргументы звучали вчера из уст вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган на расширенном заседании Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям парламента Абхазии. Кроме того, она повторила сказанное ею в этом месяце на совещании у президента.
В апреле был закуплен объем больше, потому что тенденция диктовала еще значительное увеличение цен. А если бы компании не закупили бы топливо, а вдруг произошло существенное увеличение цен, то мы получили бы с одной стороны дефицит, а с другой стороны получили бы значительное увеличение, если произошло бы так. Но в данном случае произошло снижение, и мы, соответственно, будем ожидать снижения в случае, когда уже поступит новая партия топлива.
Сейчас у всех компаний республики, по ее словам, суммарно в остатке более 6000 тонн горючего. Впрочем, заместитель министра экономики Теймураз Меквабия, который тоже участвовал в этом заседании, отметил.
Ну, как вы знаете, из-за разницы в ценах на топливо в Российской Федерации и в Абхазии, большинство приезжает сюда, уже заполнив полные баки, в связи с чем объем потребления в июне текущего года значительно ниже, чем в прошлом году. На текущий момент потребление порядка 40 тонн дизельного топлива в сутки и 150-180 тонн бензина.
А сегодня полемику с правительством продолжил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии», опубликовав заявление: «Манипулирование фактами и ввод в заблуждение граждан – это апробированный стиль действующего руководства Кабмина. Напоминаем и разъясняем для несведущих, что разрешительные документы ООО «Абсны Ойл» в 2013 году были выданы как раз-таки ныне действующими руководителями правительства, а министр экономики Кристина Озган некоторое время возглавляла эту компанию. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Другим темам. Из-за войны на Украине введение санкций против России грузоперевозки через Грузию значительно возросли. В основном через территорию страны идут грузы из государств Центральной Азии и Китая, которые раньше шли через Россию в Европу. Соответственно, растут и доходы грузинской транспортной отрасли. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Сотни компаний больше не смогут использовать российскую территорию после введения против России санкций. Следовательно, Грузия становится одной из важных магистралей, соединяющих Азию и Европу. Убыточная до прошлого года железнодорожная отрасль Грузии постепенно выходит на прибыль. В прошлом году 52 миллиона лари, а в этом году прибыль за первый квартал уже составляет 23 миллиона лари. И, исходя из динамики грузопотоков, в этом году выйдет на рекорд. Специалисты считают, что грузинская инфраструктура оказалась не готова к такому наплыву грузов. Начальник отдела логистики «Геогавтранс» Георгий Джахая говорит, что посредством железных дорог Грузии через черноморские порты транспортируется наибольшее число грузов из государств Центральной Азии и в первую очередь из Казахстана.
После начала российско-украинской войны объемы грузов, перевозимых грузинской железной дорогой, увеличились практически вдвое. В Грузию пришли такие грузы, которые раньше перевозились из Средней Азии в Европу через российские порты. После закрытия этих портов для навигации европейскими судами, страховые компании отказываются страховать суда при заходе в российские порты. И эти грузы пошли все через Грузию. Грузия не была полностью готова для принятия такого огромного количества грузов. Очень много вагонов простаивают и на станции Батуми, и на станции Поти, а также на ближайших станциях в ожидании разгрузки. Огромное количество мазута прибыло в Грузию из Казахстана. Пришли казахские цинки. Также впервые за долгие годы через Грузию транзитно прошла казахская пшеница. Ожидается прибытие казахского угля.
Однако при этом, по словам эксперта, первый шок постепенно сходит на нет. И в этом году немаловажную роль сыграла недавно введенная в строй магистраль Баку-Тбилиси-Карс, на которую пришлась львиная доля контейнерных перевозок.
Грузы идут в основном контейнерного типа, то есть грузы прибывают на Халкалан и на платформах из Средней Азии, там их переставляют контейнера на турецкие платформы, так дальше отправляются в порты Мерсин, Стамбул, Европа. Также в Грузию прибыл большое количество китайских контейнеров, которые через поти уходят на фидерах в Европу.
Наземные грузовые перевозки в транзитном коридоре также находятся на рекордно высоком уровне. В мае было обработано более 40 тысяч грузовых автомобилей. Доходы от использования дорог также были рекордными, превысив 8 миллионов лари всего за один месяц. По данным, за 5 месяцев в госбюджет поступило более 30 миллионов лари от грузовых перевозок. Рост составил 21% или 5,5 миллионов лари в годовом выражении. Транзитные перевозки росли в следующей динамике. Январь – 26 тысяч грузовиков, февраль – 30 тысяч, март – 25 тысяч, апрель – 34 тысячи и май – 41,5 тысячи грузовиков. Следует отметить, что правительство Грузии увеличило плату за проезд тысяч транзитных трейлеров, пересекающих границу. До сих пор каждый трейлер платил 200 лари, но с 20 июня дорожный налог будет стоить 350 лари. Таким образом, Грузия увеличит свои доходы от транспортного коридора на десятки миллионов лари. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжает программу рубрика «Голоса». Где лучше получать образование, в России или в Южной Осетии? Об этом жители Цхинвали спросила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы считаете, где выпускники школ Южной Осетии должны получать образование? В Южной Осетии или за пределами?
Я считаю, за границей. За пределами республики. Считаю, они должны получать качественное образование за пределами республики, но с тем, чтобы потом вернуться и это образование реализовать у нас здесь, в большинстве. Для республики, конечно, так лучше, чтобы они получали образование. Я не говорю, что наше образование некачественное, но все равно у нас наш вуз не делает, да, не воспитывает специалистов, которых воспитывают за границами республики и которые нам нужны. Я училась в нашем вузе. Я получила хорошее образование, но оно из тех, что мог предложить наш вуз. Конечно, изначально я хотела на другую специальность, но пришлось остаться здесь, поэтому выбирала из того, что есть у нас в вузе. А выбор ограничен.
Я думаю, что если человек хочет учиться, он получит образование везде и всюду. У нас тоже очень хороший институт. Конечно, если есть возможность, тогда, наверное, лучше выехать. Но если нет возможности, у нас нормальный, хороший институт, почему бы иметь, чтобы здесь тоже получали образование. Отсюда вышли все культурные, интеллигентные люди, и писатели, и все, они здесь же учились.
Я считаю, что, исходя из возможностей, и на сегодняшний день выпускники Южной Осетии имеют прекрасную возможность обучаться в ведущих вузах Российской Федерации, поэтому, конечно, лучше же уезжать, но с тем, чтобы возвращаться и реализовывать свои планы уже во благо Республики Южная Осетия. А так, да, личное от каждого выпускника должно исходить, где и как они хотят себя реализовать.
Смотря какое образование, какая специальность, от этого зависит. Так у нас все условия есть, чтобы отучиться. Так что, думаю, здесь тоже нормально будет.
Как вы считаете, где должны получать образование выпускники школ Южной Осетии? У нас в Южной Осетии или за пределами?
Мне кажется, это выбор, очень личный выбор. Но, по моему скромному мнению, наше высшее образование нуждается в очень большом внимании и реформах. и при образовании. Ну, с учетом того, что не у всех есть возможность выехать, и большая часть остается здесь, то стоит большое внимание уделить качеству образования у нас.
Я тоже считаю, что смотря какое направление, просто тут у нас не все есть, и не все мы можем себе позволить. И некоторые специальности можно получить только на территории Российской Федерации или можно даже дальше. А так в ЮГУ все очень прекрасно, преподаватели тоже прекрасные, и у нас все на уровне. Главное иметь желание учиться. Отучиться везде можно.
Да. Где должны получать образование выпускники школы Южной Осетии? В Южной Осетии или за пределами?
Где хотят. Сами, своим ходом, где хотят. Лимиты должны быть только те, которые нужны стране. Никак иначе. Я это предложила и до этого, что нечего разводить эти лимиты, ну, так сказать, расхлябанность. Исключительно. А все остальные своим ходом. Это все должно зависеть от того, от потребностей страны. Никак иначе. Никаких именных лимитов. Только потребности. И их смысл в этом заключается. Просто смысл извратили. Вот в чем беда.
Зарина Санакоева специально для Кавказа. Свинвала.
Даже до сих пор мы у них самочабу, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Эпидемия на омород. Не, не вентри на домарай.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
Завершение программы, рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ, наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Журналист-писатель Надежда Бенедиктова в своем блоге на сайте Асарке пишет о митинге жителей Агудзеры. По ее словам, наконец хоть кто-то начал реально сопротивляться повальной застройке абхазского побережья и уничтожению растительности. В погоне за рублем люди забывают, что уникальная экосистема Абхазии также уязвима, как любая другая, и нуждается в бережном отношении, если мы не хотим стать свидетелями экологической катастрофы, превращающей страну в банальный курортный курятник, необходимо срочно принять закон, определяющий зоны, где можно строить, а где нельзя. И граждане должны следить за исполнением этого закона вместе с госструктурами, как за собственным здоровьем. Это не шутка, а необходимость. Особенно обидно видеть, что мы сделали с выдающимся наследием костромского дворянина Николая Смецкого, приехавшего в Сухум в конце 19 века и вложившего в Абхазию всю свою энергию и душу. Санатории разграблены, парки заброшены и деградируют, написала Венедиктова. Она уточнила, что дендропарк на востоке абхазской столицы, где сейчас находится резиденция президента, ухожен лишь в самой центральной его части. Агудзерцы, вы молодцы! Я уважаю вас и восхищаюсь вашим гражданским мужеством. Вы действительно любите свой район и хотите жить по-человечески, а не задыхаться среди бездарной застройки, подчеркнула Надежда Венедиктова. Блогер Дмитрий Максимович Дмитрий Мужба на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию с повышением цен на топливо в Абхазии. «Я не знаю в деталях, что там за ситуация с этим злосчастным демпфером, и хотя я всегда был и остаюсь противником митингов и стачек, отстаивая институциональный подход к решению социальных проблем, но, видимо, есть случаи, когда иначе не решить вопрос. Если Джансуху Адлиба удастся добиться подвижек в этом вопросе, то я даже не знаю, кто может сделать для жителей Абхазии больше во благо». Подпись свою поставил. Однако повторюсь, что такие вопросы, конечно, должны решаться другим путем, не прибегая к радикальным мерам, связанным с риском для здоровья и жизни человека, отметил блогер. Нужная газета сообщает, что 21 июня на имя президента и парламента поступило обращение от врача высшей категории кавалера ордена Леона Льва Аргун. Он и его сотрудники находятся под следствием и арестом более года. Лев Аргун обращается к главе главе государства и депутатам за защиту конституционных прав врачей онкологического центра и сообщает, что в июне 2021 года следственным управлением МВД на него и сотрудников республиканского онкоцентра было возбуждено уголовное дело. Нас обвиняют в хищении дорогостоящих лекарственных препаратов в особо крупном размере, предусмотренных государственной программой по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных. Он отмечает, что с июня прошлого года по сегодняшний день следственные органы 5 раз продлевали сроки предварительного следствия и, соответственно, наш арест. То есть более года мы находимся под арестом по подозрению в хищении, а следствие приняло затяжной характер. Срок нашего домашнего ареста в очередной раз подходит к концу, и следствие вновь обращается в суд с ходатайством о продлении нам срока ареста. На мой взгляд, пятикратное продление сроков следствия и домашнего ареста уже само по себе свидетельствует о том, что следствие зашло в тупик и не может представить суду доказательств предъявленного нам обвинения и фактически давно уже занимается не предъявленным нам обвинением, а выискиванием нарушений финансово-хозяйственной деятельности онкоцентра за 15 лет. Вместо того, чтобы прекратить наше преследование, закрыть уголовное дело и принести нам извинения. На мой взгляд, все это говорит о заказном характере данного дела и ангажированности следственных органов, считает Лев Аргун. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.